Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только, и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Наталья Урбанская, поэт-писатель, наставник молодежи, член Союза детских и юношеских писателей, деятель культуры и искусства, а также финалист всероссийских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, рада быть с вами.
Спасибо, что вы к нам пришли в программу. И вы знаете, хочется поговорить на такую тему, вообще о христианских и нравственных ценностях в литературе. И насколько важно, чтобы и осветить христианские нравственные ценности, и в то же время, чтобы это не было как-то занудно, чтобы это не было как-то, может быть, натяжно. Вот естественно, по-доброму и по-хорошему, потому что здесь как раз же вот и есть проблема, как мне кажется, да, тех же христианских стихов, когда начинают писать, там, особенно начинающие авторы, мы скатываемся в некую агитку, что делай так, и будет тебе счастье. А разговор о поэзии — это же все-таки разговор поэта с самим собой в присутствии слушателя, как и писателя, с самим собой в присутствии читателя. Вот как вы вообще думаете на эту тему? Вот как так лечить словом и при этом не залечить?
Хорошая тема. Я когда вас слушала, у меня такой образ возник. Я учителем долго работала, и вот молодой человек, молодая учительница приходит и начинает учить словом, формулами или еще что-то. И вот сейчас я буду вас учить, а дети чего-то не учатся. Вот когда это, знаете, назидательно, это когда так агрессивно идет, да вы неучи, вы ничего не понимаете. И вот когда параллель проведу, да, то же самое говорят о христианских ценностях. Вот вы тут все грешники, вот вы тут все должны вот так вот жить, вот вы все такие. Ну, то есть это не про меня, это вообще не про литературу настоящую. И когда мы говорим о христианских ценностях, допустим, в литературе, вот я не могу сказать, что я пишу о христианских ценностях. Я пишу о людях. Не могу так сказать. Так, я сейчас села, надо мне перечислить, что такое хорошо.
Любовь и вера, что
да,
такое.
Да, да, да.
Как не надо поступать.
Да, какие вы тут все плохие, быстренько 15 человек вот не пришли в храм, допустим, в воскресенье, чем вы занимались, читайтесь тут передо мной. Ну, это не ценность, это вообще обесценивание полное. Вот, я пишу о человеке, о его боли, надежде, страхе, любви. И вот как раз, когда описываешь, иногда человек даже сам может не догадываться. И я стараюсь честно, правдиво описать жертвенность, верность слову, верность семье, себе, отечеству. И когда вот эти какие-то поступки, внутренние монологи, размышления вот прорастают между строк, этот человек уже предстает как вот обладатель, носитель, что ли, определенного мировоззрение, мировосприятие, и в этом случае как раз читатель прочитывает какие-то, узнает ценности. И, конечно, я бы вот когда употребляю слово «христианские ценности», у меня тут идет и мораль, и нравственность, и культурный наш русский код, да, потому что, ну, это добродетели, сострадание, сочувствие. Это же вот всегда, ну, про нормальных людей, про бабушек, дедушек, мам, пап, да, про социально ответственных учителей, медиков. То есть это не выбор между, допустим, людей с ценностями и без ценностей. Это вот утверждение единства, потому что, ну, в каждом добром человеке есть определенные ценности. И когда я пишу, если я буду выписывать только добрые какие-то вот характерные особенности человека, он будет как глянец какой-то.
Он будет искусственный, а не настоящий. То есть всегда же интересна борьба. То есть когда человек, вот тот же герой, то есть он не супермен, когда предстал перед нами супермен и такой пошел, всех победил, и внутренние свои проблемы, и внешние. Но мы-то понимаем, что хочется в герое-то узнавать себя, что а у нас вот так же возникает там проблема, не знаю, с гордыней с той же, да, допустим. Или вот проблема выбора. То есть либо сделать что-то такое, не знаю, солгать, но сделать себе выгодно. Либо потерять, но при этом остаться честным человеком. И это же непростой выбор. А какой, Наталья, ваш герой? То есть это обычный человек со своими какими-то, может быть, что-то даже и пороками, несовершенствами? Или это такой вот он, может быть, уже что-то понявший, жизненный опыт имеющий? Какой ваш герой?
Ну, я вот хочу как пример привести, да? Это всегда... Он ситуация выбора. Допустим, ну, правда, баба Грюни. Там нет назиданий, там нет нотации. Там есть женщина, дети, внуки. И война. Отрицательный герой, да? Старушка, которая никому не отказывала в помощи. Но от ее присутствия даже всем вокруг становилось теплее и спокойнее. И от нее остался след. Вот люди помнят, как им стало легче. Люди помнят, как вот это она поступала, как она наставляла, как она утешала. И это есть вот христианство без вывески. Это реальная история. Я ее записывала со слов своей учительницы. И вот когда, опять же, пишу про нее, начиная с того, что самое основное, самое опасное – это фальшь. Потому что читатель, он чувствует, когда автор сам не верит в то, что пишет, и не живет тем, о чем пишет. Не надо делать вот героев ходячими демонстраторами добродетели. Потому что бабушки, они живые, они ворчат, они устают, они боятся, сомневаются. Но когда вот учительница рассказывала о своем детстве и бабушке в 40-х годах, в решающий момент для истории страны, бабушки всегда выбирали добро, непридуманное. И там героиня говорит горькую правду. Но эту правду она выстрадала.
А можете нас познакомить с отрывком? Хотя бы небольшой кусочек прочитайте.
Да, конечно. Итак, «Правда бабы Груни», 7 глава. Я просто буду читать текст, не входить там в начало истории или в конец, просто эпизод. Хорошо? Письма от отца приходили ровно, по-прежнему, с Холховского направления, из Малой Вишеры, из Киришей, и вот из Боровичей. Сообщение ранен, и молчок. Нет, как нет писем. Утро придет и вечер, почтальон не зашел, нет. Проснется Маша, Маруся, глядь, не спит мамка, сбоку на бок ворочается и все вздыхает до утра. И до следующего утра. Бралась Маруся и стирать, и варить, и за веник, и за метлу. Надо, не надо хваталась, а все зря. Ничему мать не рада. А взгляд потухший. Бабушка пришла подсобить по хозяйству. Да мать в чувство привести. Не реви. Не реви, дочь. Аграфена Алексеевна говорила хоть и шепотом, но уверенно. Не заберет немец Тихвин. «Откуда вы, матушка, знать можете?» Маруся слушала и удивлялась, как тверда бабушкина вера. «В Тихвинском храме икона чудотворная, которая еще новгородцев от шведа спасала и немцев, кощунников от Тихвина отбросила. Как вошли, так и вышли через месяц». «Слыхано дело. Пантелеевна говорила, что разграбили Тихвинский монастырь, да и чудотворную Божью Матерь похитили». Не унималась мама Маруси. «Придет время, вернется она, и поверишь тогда. Истину говорю, вот тебе крест». Баба Груня перекрестилась. «А хочешь мужа увидеть? Не реветь, а молиться надо. И веру хранить». «Как молиться-то? Ни одной иконы на всю деревню не видать», — упиралась мама. «Есть в домах. Попрятаны только, да закопаны все. А ты в душе молись». Да проси Боженьку, чтобы ангелов Кирюши на защиту жизни поставил, да чтобы раны затянул. Родители Маруси растили при новой советской власти, когда коммунисты всех от веры отучали. Но прошло время, родились внуки, пришла война. И отправляя на фронт мужей, сыновей, а кто и первых внуков, зашивали старушки в карманы рубах до штанов крестик нательный, а то и от руки мелко исписанные листочки с молитвами. Бабушка говорила не спеша да разумно. «Не плачь, милая, слезами горю не поможешь. А после посмотришь, возьмут ли Тихвин до Москву и вернет ли тебе мужа Боженька». Маруся обдумывала сказанное бабушкой в ночи. Она не могла, ну никак не могла она поверить в чудодейственность иконы, потому что пионеркой была. В комсомол мечтала вступить и в газетах читала о высоких идеалах коммунизма, который пришел на смену темному прошлому и отсталым богомольцам. Она знала, что пионер всем детям пример. И вместе с подружками смотрели с восхищением на комсомольцев, строителей светлого будущего. А мать упорствовала. «Молись, замолись, нет почтальонки, и писем нет. Где он?» «Будет письмо, верь и жди». Вспомнила Маруся, как баба Паша с дедом приехали из соседнего села на телеге проводить отца. И прямолинейным бабушкам не доверять не было причин. Баба Паша зашила папе в карман рубахи, исписанные мелкой бумаги. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Перекрестила она отца, и дедушка говорил, чтобы Бога не гневил отец, и утром, и вечером молиться. Победа будет за нами, потому что Русь святая, и война наша священная, и жив останется отец, потому как его вера жива. Девочка зевала и решила, чтобы отец вернулся живым, не грех и помолиться. Мать утром из дому ушла затемно, да и Маруся затемно. Как ни старалась, норма давалась на лесоповале нелегко. Почувствовала, осела, обмякла над своим горем недетским и слезоньки рукавом утирала. Снег ту зиму был и взрослым по пояс, а как уж девчата худые малорослые умудрялись под корень развесистые ели спиливать, одному Богу известно. Мать все сохла, худела, прихрамывала, еле ноги переставляла, а еще нет-нет, да и закашляет, и за бок все придерживается. И Маруся боялась, ух, как боялась, что останется одна с парнями за старшую. Боялась детским сердцем своим. И сколько раз заглушала молитвой незамысловатой свои тяжелые мысли. Сколько раз она отгоняла сомнения до страхи за отца верой своей. И все же думала, а сохранит ли его Боженька на военной тропе. Пилила, пилила, еле до сосны, плакала и приговаривала. «Боже, спаси, помилуй меня, сохрани отца матушку». И вот явился, не запылился. Бежит младший брат на вырубку. К обеду яйцо вареное принес поесть и весь сообщить. «Тятька дома!» «Вернулся?» – осела Маруся на свет. «Пришел, ефрейтором пришел!» «Маша, а как это ефрейтором?» «Эх ты, школьник, это значит примерным солдатом». «Я тоже примерный был в школе, я тоже ефрейтором». «Подожди, вырастем, может, и будешь ефрейтором, но лучше бы трактористом. Я буду как тятька, ефрейтором буду, а скоро вырасту и на фронт подойду фрицев бить». Посмотрела Маруся протяжным взглядом на паренька. «К отцу беги, ефрейтор, пока снова он на фронт не ушел». Ради такого дела отпустили Марусю.
Спасибо большое, Наталья, за рассказ. Действительно, ведь и сомнения же здесь, да, и тяжесть, что... Тем более, работа-то какая, девочки маленькой, елки пилить молодой. Насколько это все так человечно, и насколько это все перекликается с нашей действительностью, когда где-то и надежды-то нет. А надо же продолжать молиться, надеяться и бытовые вопросы решать. Спасибо вам. И вот у меня, знаете, такая сейчас мысль пришла. Я сама даже слышала, что многие говорят, что вот сейчас то, что продается вот в храме, в киосках, современная литература, что вот это так чтиво, душеполезное, что те же рассказы, что ну, не так уж это все и литературно, такой некий оттенок пренебрежения. То есть вы-то что по этому поводу думаете?
Ну, без обид. На каждый роток не накинешь платок. И я вспоминаю крыловскую басню «Лисица и виноград», да? Вряд ли уважающий себя человек будет с пренебрежением относиться к настоящей литературе и к православным христианским ценностям, к культуре, которая буквально соткана в веках. Настоящая литература о вере, она честная. Она действительно показывает и сомнения, и падения, и, как у Достоевского. И тогда она становится нужной каждому человеку, независимо от религии, веры, возраста. Но справедливости ради хочу сказать, что такая оговорка. Некоторые авторы пишут слащавые брошюры о ходячей добродетели, но это не является настоящей литературой.
Это все-таки графомания. То есть, когда вот делать так и будет тебе счастье, и как-то совсем уж оторвано от жизни, то есть такое тоже имеет место быть. Но очень, очень радует, что на самом деле хорошей литературы, ведь ее много. Ее много.
И, ну, и вот пишут, это
люди образованные, журналисты.
Душеполезно или это чтиво, когда вот это действительно с оттенком пренебрежения говорят. Ну, я думаю, что, может быть, на самом деле либо читатель не дорос, либо литератор, автор сначала бы, может быть, примерил на себя все эти добродетели. Может быть, он сам бы стал таким добродетельным, как многие вот наши монахи, может быть, и священнослужители. Ведь кто много видел, кто много видел, много плачет. Да? И когда вот на коленях и в постах проводят размышления, проводят жизнь свою, тогда трудно хлестать вот по голове какими-то вымышленными добродетелями, что это так легко.
Но на самом-то деле как раз таки нелегко, поэтому это и привлекает наше внимание, что надо же, чтобы было трудно, потому что если им легко, а мне нелегко, о чем мне тогда читать, зачем? Я не смогу научиться. Но чтобы трудно было, человек преодолел. Спасибо вам большое, Наталья, и за ваше прекрасное произведение, и за то, что поделились в нашей программе своим творчеством. Программу из цикла «Писателей и не только» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Наталья Урбанская, поэт-писатель, наставник молодежи, член Союза детских и юношеских писателей, деятель культуры и искусств, также лауреат и победитель множества фестивалей и конкурсов.
Спасибо, что пригласили, что дали возможность высказаться и почитать, поделиться тем, что на сердце.
Спасибо вам. Желаем продолжать писать, встречаться с читателями, делиться своим творчеством. Будем прощаться. Всем до свидания.
Всех благ.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.